Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Чечня и имперская власть. Гражданская война по-войнахски. Часть третья.
Прежде чем первому изданию Многонациональной Горской Республики предстояло растаять, она еще некоторый путь, серьезный путь прошла, те месяцы, которые она существовала. И ее эфемерная судьба пересеклась и даже породнилась с еще одной эфемерной государственной и антибольшевистской судьбой. Я имею в виду Казачий крестьянский совет Тверской области, председателем которого был инженер и меньшевик Георгий Бочарахов. Очень интересная фигура. В начале июля 18 года он открыто выступил против большевиков. При этом восставшие признавали советскую власть, а сам Бочарахов поначалу являлся ее комиссаром, но требовали для себя права на самооборону, а еще позднее требовали созыва учредительного собрания. И тогда созванный в Моздоке Казачий крестьянский съезд объявил о создании временного Тверского народного правительства под председательством Бочарахова, и именно с деятельностью этого правительства оказались связаны необычайно роковые для казачества события, происходившие в Владикавказе и на Сунже между 10 и 25 августа 1918 года.
Что же произошло тогда?
Казаки полковника Соколова, формально подчинявшиеся правительству Бочарахова, вместе с осетинами выбили из Владикавказа большевиков. Причем и те, и другие начали грабить ингушей в самом городе и в близлежащих хуторах. Это была чистая авантюра в военном отношении, и после восьмидневных боев город был взят назад, вторично, большевиками и союзными им ингушами. Начались расстрелы казачьих офицеров и погромы, но на сей раз не ингушские погромы, а осетинские погромы. И казакам за это поражение пришлось заплатить необычайно дорого. Еще до взятия Владикавказа ингуши вот под руководством Джабагиева уничтожили Тарский хутор и обложили три станицы – Сунжинская, Тарская и Акиюртовская. Этим станицам был предъявлен ультиматум о сдаче оружия и о выселении в двухдневный срок за терек. Земли при этом оставлялись без компенсации, но обещана была компенсация за постройки, за инвентарь, за скот, за урожай прошлого года, где-то 120 миллионов рублей. В обмен на гарантии личной и имущественной неприкосновенности станицы этот ультиматум были вынуждены принять. Их выселение за терек в район Моздока, в станицу Архонскую, Ордонскую, стало фактом вполне свершившимся. Если посмотреть на карту, то увидим эти станицы, рассекали надвое ареал проживания ингушского населения. Благодаря тому, что вот им удалось выселить казаков с этой территории, как бы произошло то, что они называли выравниванием. Уничтожением через полосицы был такой термин, но за этим уничтожением через полосицы, географическим событием и даже вполне позитивно звучащим, стояла гомогенизация ареала расселения ингушей. То, что, в общем-то, стоит в основе мощных межэтнических процессов невековых, вот то, что на Северном Кавказе происходило, процесс русификации 150-200 лет и 50-70 лет до русификации.
Разница во времени. Чечня и имперская власть. Гражданская война по-войнахски. Часть третья. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 6 июля 2003 года.
Говорит Радио Свобода. Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня третья передача из нашего цикла «Чечня и имперская власть». В основу ее положены документы и материалы еще не опубликованного сборника «Конфликтный этнос и имперская власть. Чеченский вопрос во внутренней политике России и СССР». Сегодняшнюю передачу я намерен был посвятить истории XIX века, процессам, происходившим тогда в чеченском обществе и отношениям Чечни и имперского центра. Но, к сожалению, захворал и оказался в больнице московский историк Виталий Шеремет, с которым мы готовили эту тему. Пользуясь случаем, я хочу пожелать Виталию Ивановичу скорейшего выздоровления и пообещать вам, что мы обязательно обсудим с ним в эфире и «Кавказские войны XIX века», и «Шамиля», и «Ермолова». Все, чему посвящено интереснейшее исследование Шеремета в упомянутом мною сборнике, без чего, как мне кажется, нельзя понять сегодняшнюю страницу чеченской истории. Ну а сегодня в московской студии «Свободы» находится соавтор Виталия Шеремета по документальному сборнику о Чечне и имперской власти. Историк Павел Маркович Полян. Ему принадлежит в книге «Описание чеченской истории от советизации до депортации». И вот к рассмотрению этой драмы новейшего времени мы сейчас и приступим.
Состояние беспросветной тьмы застала февральская революция горцев. Лучшая молодежь была на войне, защищая царя от германского нашествия в составе знаменитой «дикой дивизии», впоследствии корпуса. Но, несмотря на это, масса горцев должна была быть на стороне революции, и она была. Горцы не забыли то, что было при войне за независимость с царизмом. Некоторые из стариков, ветеранов борьбы Шамиля и Хаджимурата, и по сей час живы. И они воскрешали и воскресают в головах молодого поколения отчаянную борьбу за самостоятельность, за независимость, за свой родной бедный аул. Горцы приняли февральскую революцию как радость, как сон в руку. И как во сне горцы не знали тогда, куда они должны идти и что они должны делать. Но, несмотря на это, горцы все почти до единого стали на сторону революции, инстинктивно ожидая от нее уничтожения политического, национального и экономического гнета и неравенства.
Это из составленного в конце 20-го года Казбеком Бутаевым обзора хозяйственно-политического положения горцев и хода борьбы за установление советской власти на Северном Кавказе. И я хочу спросить сейчас Павла Поляна, кто этот Бутаев? И действительно ли, что горцы приняли февральскую революцию как радость, как сон в руку?
Казбек Бутаев – это известный осетинский революционер, один из лидеров партии Кермен. А что касается радости принятия февральской революции как радость, как сон в руку, ну, это, конечно, смотря какие горцы. Богатые они или бедные, горные ли они или равнинные, сельские или городские, от этого зависит очень многое. Вот сравните два лозунга. Уравнение в гражданских правах плюс единая и неделимая Россия. То есть, гудбай не то, что национальная независимость, но даже национальная государственность или какая-нибудь автономия. Это одна позиция, белогвардейская, деникинская позиция. А вот позиция другая, право нации на самоопределение, то есть национальная свобода, автономия, как минимум. Диктатура пролетариата, гудбай свободы личности, не будет демократии, но это не так страшно для горских народов. Внутренней свободы хватало у каждого, а внешней не было и не требовалось. Добавьте зато сюда тезис о переделе земли. Вот это вот для горца звучит крайне неабстрактно. Это означает для него шанс отнять и занять казачьи земли и станицы. И понятно, какой музыкой звучали в их ушах именно вот большевистские лозунги. Большевистская риторика была та риторика, в которую хотелось гораздо больше верить, чем в риторику деникинской пропагандистской машины. Другое дело, что между риторикой и практикой различия стираются между обоими этими полюсами, ну, вплоть до неразличимости. Вообще вопрос не совсем так стоял, красные или белые, кто из них привлекательней. Сами горцы были третьей независимой мощной силой, точнее, вот их разнообразные религиозные элиты, которые представляли их, князья, уздени, беки, шамхалы, мулы, шейхи, имамы, высшие офицеры, а имелись в то время и первые, так сказать, олигархи, промышленники, вот Тапа Чермоев, который возглавлял несколько правительств Горской Республики. Они с удовольствием подхватили бы из ослабевших российских рук реальную власть на местах. Но была еще и четвертая сила – казаки. И вот между этими четырьмя силами, собственно, и разыгралась северокавказская версия общероссийской трагедии под названием «Гражданская война».
Павел, я хотел бы, чтобы вы поведали сейчас нашим слушателям о причудливом порой взаимодействии и переплетении этих сил и интересов. Насколько я понимаю, на Северном Кавказе стабильной власти в те годы не было. Стабильной была только борьба за власть.
Чистая правда. Посмотрите сами. Вот парад суверенитетов на Северном Кавказе начался довольно рано, еще весной 17-го года, как раз после февральской революции, до Октябрьского переворота. Причем начался, на удивление, мирно. В апреле 1917 года в Грозном прошел съезд чеченского народа, охвативший весь спектр политической палитры вот от промышленников-капиталистов и мул до большевиков. И очень интересно, что съезд избрал демократическим образом председателем Чеченского национального совета социал-демократа Ахметхана Мутушева. Ну, этот социал-демократ был вполне с националистического толка, но тем не менее. И вот это все свидетельствовало о довольно высокой степени внутри чеченского единства и согласия на данный исторический момент. А в мае 1917 года, то есть через месяц, в Владикавказе состоялся первый Северокавказский конгресс, образовавший своего рода учредительный комитет по созданию вот Северокавказской республики. Сначала этот оргкомитет не претендовал ни на какие властные функции, он декларировал полную лояльность центральному временному правительству, которому был близок и политически. Но, тем не менее, стремление объединить все горцы Северного Кавказа в единую автономию под российской эгидой тогда вполне обозначилось, и во главе этого оргкомитета, во главе этого ЦК стал чеченский же нефтепромышленник Абдул-Меджид или Топа Чермоев, кумыский князь Хаплан и ингушский лидер Джабагиев, а также несколько осетинских деятелей. И в сентябре был сделан следующий шаг. Второй Северокавказский конгресс утвердил временную конституцию будущего государства. И именно государство, потому что в ноябре, когда на берегах Невы пальнула аврора, час самоопределения пробило на Кавказе. Именно тогда была провозглашена Горская республика. В декабре 1917 года, то есть каждый месяц происходило по чему-нибудь серьезному. На основе ее правительства было образовано временно-терско-дагестанское правительство, издавшее конституционно-монархическую декларацию. Оно отложило все вопросы конституционного значения до созыва краевого учредительного сейма, а сейм не состоялся. Тем не менее, номинально это вот терско-дагестанское правительство просуществовало до начала марта 1918 года, когда его ликвидировали большевики. С начала 1918 года советское государство ставит уже свои собственные первые эксперименты на территории Северного Кавказа, и административной формой бытования здесь советской власти стала Советская Республика. А что касается чеченцев, то из попытки их консолидации так, в общем-то, ничего путного и не вышло. Они раскололись на два лагеря, причем каждый из этих двух лагерей имел внутреннюю интенцию раскалываться дальше на следующие два лагеря.
Чтобы не утомлять слушателей политическими подробностями далекого прошлого, позвольте мне, Павел, конспективно пересказать ту последовательность происходившего, которую вы проследили в своей работе. Итак, в начале 1918 года в Урус-Мартане прошел второй съезд чеченского народа, выступивший одновременно против Горской республики и против программы большевистской советизации. Был избран новый высший орган власти в Чечне – Меджлис с места пребывания в селе Старые Атаги. Поразительно, но вся эта историческая география и сегодня у нас на слуху. Большинство в Меджлисе стояло за создание шариатского исламского государства. В результате Меджлис раскололся. Вышедшие из него сторонники Союза с социал-демократами России оказались членами чеченской делегации на втором съезде народов Терека в Пятигорске и Владикавказе. 4 марта 1918 года съезд этот провозгласил советскую власть на Тереке, а 29 марта после многотысячного митинга в ауле Гайты советская власть была провозглашена в Чечне.
Интересным и самым как бы острым вопросом, пробным камнем, можно сказать, существования чеченской или войнахской государственности, войнахской самостоятельности, стал вопрос о казачьих землях. Этот вопрос был очень громко поднят на третьем съезде народов Терека в мае 1918 года в Грозном, Шариповым и другими, и он запугивал большевиков, своих союзников, последствиями восстания армии безземельных горцев в том случае, если этих безземельных горцев не наделят землей. Ну и казаки, в свою очередь, заигрывали с большевиками, предлагаем союз против горцев. Большевики сделали свой стратегический, хотя на самом деле тактический выбор. В пользу горцев был этот выбор, не в пользу казаков. И отсюда та жестко враждебная позиция, которую они заняли по отношению к казачеству, и отсюда взаимная ненависть к советской власти у крепко обиженных ею казаков.
Но об этом мы еще будем говорить. Получается, вот в то давнее время на заре советской власти, ей, этой новой власти, приходилось постоянно выбирать, с кем дружить, с кем враждовать.
Да, а как же? Лавировать, спотыкаться, вставать на ноги, дальше. Искать друзей и искать врагов – это великое искусство. Как раз Третий съезд народов Терека декретировал передачу земель горскому беднячеству и национализацию земли, недр и полезных ископаемых. Кроме того, он санкционировал переселение казаков станиц Тарской, Сунжинской, Акиюртовской и Фельдмаршальской, Пятигорский казачий отдел, и передачу этих земель ингушам и чеченцам-арстхоевцам или карабулакам. Мотивировалось это еще интересами ликвидации через Полосице на Сунжинской линии.
Павел, вот мы сейчас сконцентрировались на позиции и действиях большевиков, но ведь вы сказали, что существовали и другие силы на Кавказе. Что же они делали в этот момент?
Что угодно, только не дремали. В мае 18 года была провозглашена Республика Союза Горских Народов Кавказа. Провозглашена она была в Дагестане, и 11 мая 18 года она объявила о своей полной независимости и о выходе из РСФСР. И уже 8 июня она заключила дружественный союз с Турцией, которая, как, впрочем, и Германия, еще Австро-Венгрия, еще Азербайджан и Грузия, эти страны официально признали эту республику Союза Горских Народов Кавказа. В феврале 19 года Владикавказ на короткое время во взаимодействии с ингушами был взят большевиками, и правительство Чермоева перебралось в эмиграцию, в Тифлис. Не большевики, не красные, белые стали ликвидаторами вот этой протурецкой автономии. Опираясь на казачество, Деникин не стал мириться с горским сепаратизмом.
Из обращения генерала Деникина к выборным представителям чеченского народа.
Вы знаете, что большевики разрушили всю Россию, что благодаря им сейчас всюду голод и нищета. Вы видели эти толпы большевиков, которые не признают ни Бога, ни законного порядка. Добровольческая армия начала борьбу, чтобы уничтожить большевизм, завести в России порядок и дать народу свободу и мир. Придя на Кавказ и освободив его от большевизма, мы думали, что встретим здесь друзей, но вместо этого со стороны чеченского народа мы встретили войну. Вы понимаете, что нужно идти на север освобождать Россию. Мы не можем допустить, чтобы здесь, в тылу, оставался бы вооруженный народ, враждебный нам.
Прежде чем первому изданию Многонациональной Горской Республики предстояло растаять, она еще некоторый путь, серьезный путь прошла, те месяцы, которые она существовала. И ее эфемерная судьба пересеклась и даже породнилась с еще одной эфемерной государственной и антибольшевистской судьбой. Я имею в виду Казачий крестьянский совет Терской области, председателем которого был инженер и меньшевик Георгий Бечарахов. Очень интересная фигура. В начале июля 18 года он открыто выступил против большевиков. При этом восставшие признавали советскую власть, а сам Бечарахов поначалу являлся ее комиссаром, но требовали для себя права на самооборону, а еще позднее требовали созыва учредительного собрания. И тогда созванный в Моздоке Казачий крестьянский съезд объявил о создании временного терского народного правительства под председательством Бечарахова, и именно с деятельностью этого правительства оказались связаны необычайно роковые для казачества события, происходившие в Владикавказе и на Сунже между 10 и 25 августа 1918 года.
Что же произошло тогда?
Казаки полковника Соколова, формально подчинявшиеся правительству Бечарахова, вместе с осетинами выбили из Владикавказа большевиков. Причем и те, и другие начали грабить ингушей в самом городе и в близлежащих хуторах. Это была чистая авантюра в военном отношении, и после 8-дневных боев город был взят назад, вторично, большевиками и союзными им ингушами. Начались расстрелы казачьих офицеров и погромы, но на сей раз не ингушские погромы, а осетинские погромы. И казакам за это поражение пришлось заплатить необычайно дорого. Еще до взятия Владикавказа ингуши вот под руководством Джабагиева уничтожили Тарский хутор и обложили три станицы – Сунжинская, Тарская и Акиюртовская. Этим станицам был предъявлен ультиматум о сдаче оружия и о выселении в двухдневный срок за Терек. Земли при этом оставлялись без компенсации, но обещана была компенсация за постройки, за инвентарь, за скот, за урожай прошлого года, где-то 120 миллионов рублей. В обмен на гарантии личной и имущественной неприкосновенности станицы этот ультиматум были вынуждены принять. Их выселение за Терек в район Моздока, в станицы Архонскую, Ордонскую, стало фактом вполне свершившимся. Если посмотреть на карту, то увидим, эти станицы рассекали надвое ареал проживания ингушского населения. Благодаря тому, что вот им удалось выселить казаков с этой территории, как бы произошло то, что они называли выравниванием. Уничтожением через полосицы был такой термин, но за этим уничтожением через полосицы, географическим событием и даже вполне позитивно звучащим, стояла гомогенизация ареала расселения ингушей. То, что, в общем-то, стоит в основе мощных межэтнических процессов невековых, вот то, что на Северном Кавказе происходило, процесс русификации 150-200 лет и 50-70 лет до русификации.
Вообще-то, переход, как выражается Павел Полян, к тенденциям дерусификации наметился еще раньше. В докладной записке, направленной Деникину войсковым атаманом терского казачьего войска Вдовенко в октябре 19 года, автор сообщал о событиях еще осени 17-го.
Первым долгом были совершенно разорены и ограблены цветущие немецкие колонии, богатые русские экономии и хутора Хасавюртовского района, а затем крестьянские селения Хасавюртовского округа. В это же время чеченцами были сожжены узловая станция Гудермес, станция Кадиюрт, Джалка, Аргунь и другие. И, наконец, на рассвете 29 декабря 1917 года было произведено со стороны чеченцев организованное нападение на станицу Кахановскую, последний опорный пункт русского народа. Станица Кахановская, которая погибла, была сожжена и разорена до основания. На второй день после разорения Кахановской, 30 декабря 1917 года, чеченцы произвели нападение на маленькую станицу Ильинскую. Казаки этой станицы отступили в станицу Петропавловскую. Станица также была разорена и разграблена чеченцами. После этого, в январе 18-го, разграблена и совершенно разрушена большая, беззащитная и безоружная слобода Хасан-Юрт. Когда во Владикавказе укрепилась большевистская советская власть, то с разрешения последней ингуши решили силою выселить казаков станиц – Сунжинской, Акиюртовской, Тарской и Хутора Тарского. Решение это было приведено ингушами в исполнение в августе месяце 18-го года. Хозяйства и богатые станицы были разорены, а казаки, не видя поддержки, ушли за терек в город Моздок. Ранее этого, еще в ноябре 17-го, ингуши произвели нападение на станицу Фельдмаршальскую, которую зажгли со всех сторон и разрушили до основания. Казаки отступили в станицу Слепневскую. Таким образом, благодаря изменнической работе чеченцев и ингушей, терское войско потеряло 6 станиц. Много погибло добрых сынов терека, верных слуг матери России. Все имущество этих станиц досталось ингушам и чеченцам, которые почему-то убеждены, что все это им пройдет безнаказанно. Беженцы станиц Кахановской и Фельдмаршальской до сего времени проживают по разным станицам войска, не имея приюта, и влачат жалкое существование. Восстановление этих станиц до настоящего времени невозможно, так как и чеченцы, и ингуши, несмотря на предъявленные вашим высокопревосходительством требования и невзирая на данные ими же самими клятвы, продолжают мечтать о выселении русских с Кавказа, и нападения, убийства и грабежи русского населения не прекращаются. Необходимы суровые меры. Русская власть должна проявить свою твердость в отношении туземных народов Кавказа и показать им, что все, что не делается против великого русского народа, упадет на них же.
Мой вопрос Павлу Поляну. Что вы думаете об этом документе?
Все, что в этом документе, который мы сейчас слышали, сказано, чистая правда.
Чечня и имперская власть. Продолжение в программе «Разница во времени» после сводки новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Чечня и имперская власть. Гражданская война по-вайнахски. Часть третья.
Сейчас, когда мы ознакомились с этой оценкой командования добровольческой армии, я вновь обращаюсь к историку Павлу Поляну. А вы-то что думаете? Как развивались отношения белых с чеченцами?
Развивались, знаете, хуже некуда, отвратительно развивались. Добровольческая армия попыталась все-таки с помощью горского правительства установить какой-то уровень лояльности отношений своих с чеченцами. Но между вот несостоявшимися союзниками, я имею в виду Деникинскую армию и правительство Горской республики, взаимное недоверие и раздражение с каждым часом росло, и, видя это, Деникин, а точнее вот тот, кого он послал своим посланникам, сказать, в Чечню, генерал Ляхов, отдал приказ генералу Шатилову наказать несколько чеченских аулов. И Коц, который явился на переговоры с Ляховым в Пятигорск, выслушал ультиматум сложить полномочия, переподчинить добровольческой армии поставленную горским правительством администрацию и сказать горцам: «Все, покоритесь, пришла новая, навсегда мощная сила». Но от этой участи и чести Коцов отказался, а Деникин, уже вступивший в зону расселения чеченцев, к марту 19 года заполучил в их лице, ну, отличного, первоклассного врага. Трения и стычки, которые уже были, и вот эти погромленные аулы, все это переросло в упорную вооруженную борьбу, и горское правительство, как это видели в штабе Деникина, встало по отношению к белой армии в открыто враждебную позицию. Не в тайно, а в открыто враждебную позицию. А по отдельным вопросам горцы все стали ближе и ближе сходиться с большевиками, отряды которых вот в этих двух аулах, Гайты и Шали, по-прежнему базировались. И когда собрался в Шали съезд чеченцев, на котором выступил Коцов, то там звучали лозунги и призывы к войне с Деникиным.
Разница во времени. Чечня и имперская власть. Гражданская война по-вайнахски. Часть третья. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 6 июля 2003 года.
Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В рамках очередной передачи цикла «Чечня и имперская власть» я вместе с историком Павлом Поляном продолжаю обсуждение документа о первых еще 18-го года этнических чистках на Северном Кавказе. Прошу вас, Павел Маркович.
По существу мы имеем дело с первыми прецедентами депортации на территории будущего СССР. Эти первые тысячи казаков и русских крестьян обернутся потом 6 миллионами депортированных за всю советскую историю. И, если хотите, это еще и поворотный пункт процесса дерусификации России, процесса, который стремительно ускорился как раз в последние десятилетия, чему мы являемся свидетелями. Но начался-то, вот его переломный момент, как раз этот, по-моему, пункт исторический.
Ну, вот я думаю, что не только для меня, для многих наших слушателей, это абсолютно новый факт. Получается, что первыми депортированными в советской истории оказались казаки и русские крестьяне, а депортационной силой – большевики в союзе с ингушами.
Да, получается так. Хотя точнее было бы сказать, что ингуши в союзе и с ведомо большевиков. Это был тактический, или как тогда им казалось, стратегический союз. И надо отдать должное ингушам, никогда не слышавшим о геополитике, в общем-то, они проявили невероятное, по-своему, гениальное социальное геополитическое чутье. Став ближайшими союзниками большевиков, они как бы выполнили свою национальную задачу, вот уничтожение той через полосицы. И когда их земли перемежались упомянутыми и депортированными казачьими станицами. Интересно, как сформулировал это в сентябре 18 года с горечью и чуть не со слезами член терского правительства Григорий Абрамович Вертеп.
Ингушетия, которая не имела своей государственности, но которая стоит у волшебного ключа, который отмыкает и замыкает двери Кавказа, обратила свое внимание на этот ключ. Ключ этот — город Владикавказ. И вот, чтобы прочно овладеть им, протянулась Владикавказская линия. Кто владеет Владикавказом, тот владеет Терской областью. Подступы к этому ключу против ингушей ограждали казачьи станицы, и их нужно было убрать. Ингуши всегда учитывали важность обладания подступами к Владикавказу. Когда была переселена Галашевская станица, ингуши немедленно арендовали у войска эту землю и поселили там ряд хуторов. С начала революции ингуши усиленно стали беспокоить Тарскую и Сунджинскую станицы, чтобы не дать им мирной жизни, и таким образом принудить их уйти. Далее, учитывая важность этого, ингуши первые заняли осетинскую сторону военно-грузинской дороги. Так проводится план освобождения от влияния русской культуры, и с падением Сунжи уничтожилось влияние на Владикавказ.
А как реагировало изгоняемое население на все эти акции? И как к изгнанникам относились большевики?
Понятно, что комфорта от совместного проживания с горцами не у немецких колонистов, ни у русских крестьян, ни даже у казаков, которые набили руку биться и бороться с ними, не возникало. А возникало мощное желание на все плюнуть и уехать. Это желание было вожделенной целью как раз стратегии дерусификации края. Не просто выселить, а заставить самих захотеть уезжать. Вот. Эту политику инстинктивно, а иногда осознанно горцы и проводили. Большевики с этой горской геополитикой солидаризировали своих тактических интересах, поскольку она сулила им преимущества и союзников, пускай временных союзников, но все-таки сильных союзников в борьбе с их заклятыми врагами, с казачеством и добровольческой армией, которая была уже не за горами. Противодействовать этой горской геополитике, кроме ее непосредственного объекта, казаков, мог, да и хотел, в сущности, только один Деникин. Он постоянно выставлял горцам различные ультимативные требования по возвращению и компенсации награбленного. Его карательные отряды сами упражнялись в уничтожении горских аулов. Но кое-что ему даже удалось. Вот осенью 1919 года те казаки, о которых мы говорили, которых депортировали в 1918 году из их станиц, могли вернуться в отнятую у них станицей. И только после поражения Деникина казаки эти были выселены вновь. И станицы вновь стали ингушскими, то есть со второго захода.
Я снова хочу обратиться к уже цитированному нами документу, к тому, что заявил Деникин в марте 1919 года представителям чеченского народа.
Генерал Ляхов предъявил чеченцам те требования, при которых возможно полное примирение. Вот вкратце то, что было им потребовано. Первое. Подчиниться управлению добровольческой армии, сохраняя внутреннее самоуправление. Второе. Выдавать красноармейцев, главарей большевиков и обреков. Третье. Выдать всю артиллерию и пулеметы. Четвертое. Выдать все награбленное и увезенное в Чечню красноармейцами. Возвратить все похищенные железнодорожные материалы. Пятое. Доставить на ближайшие станции и в аул Алды продовольствие для войск за справедливую плату. Шестое. Возвратить разграбленное имущество новогрозненских промыслов и назначить для их охраны 100 человек при офицере, так как чеченцы от этих промыслов будут иметь доход. Седьмое. Возвратить жителям Грозного все свезенное в Чечню на хранение их собственное имущество. Но требования эти не были выполнены, и вновь началось ненужное кровопролитие. Что же вам надо? Исходя из своих стремлений, добровольческая армия не желает никакого угнетения, ничего от вас не отнимает. Ваши земли будут принадлежать вам, и ваши права на часть промыслов будут за вами обеспечены. Чтобы в полной мере были обеспечены интересы вашего народа, правителем Чечни будет лицо, выбранное вами. Правителем всех горцев будет лицо, выбранное всеми горскими народностями. Помощником командующего генерала Ляхова будет также выбранное горцами лицо, при нем горский совет. Они будут следить, чтобы ваши интересы были за вами обеспечены. Теперь я еще раз вас спрашиваю, что вам нужно? Если вам будет обеспечено внутреннее самоуправление, что же вам еще нужно? Можете ли вы порвать с единой Россией и жить своей самостоятельной жизнью? Если все народы Кавказа будут жить своей собственной жизнью и не считаться со своими соседями, кроме резни ничего не выйдет. Я последний раз задаю вам вопрос. Мир или война? Если вас уверяют, что у добровольческой армии недостаточно сил, чтобы справиться с вами и навести порядок, то это вас обманывают люди, которые сами стремятся к власти и которые не жалеют ни вашей крови, ни вашего имущества, ни ваших аулов. От всего сердца я предлагаю прочный мир. Но помните, что Россия никогда не забудет тех, кто в тяжкие дни борьбы с большевизмом будет бороться против нас. Я предлагаю вам посоветоваться и через некоторое время дать ответ.
Вот еще один красноречивый документ. Донесение заместителя командующего и начальника штаба добровольческой армии Маслова помощнику главнокомандующего генералу от кавалерии Драгомирову.
Город Пятигорск, 22 марта 1919 года, за номером 3123, секретно. Политическая сводка к 15 марта. Доминирующим политическим событием последнего времени является чеченский вопрос, ныне обострившийся до вооруженной борьбы между нами и чеченцами. Вопрос этот стал на очередь со времени занятия нами Грозного и непосредственного соприкосновения с Чечней. Сведения первого периода указывали на благожелательное отношение к добровольческой армии населения Чечни, но уже с места появились признаки неблагожелательного отношения к нам горского правительства, ясно боявшегося утерять свое значение, вернее, свое место с прибытием добровольческой армии. Когда наши войска подошли вплотную к пределам Ингушетии, то они встретили упорное сопротивление. На наш ультиматум ингуши ответили вооруженным выступлением, что принудило нас нанести несколько ударов по разным пунктам Ингушетии, коими, несмотря на отчаянную защиту ингушей, их сопротивление было сломлено, и войска наши начали угрожать центру их, Назрану. Это обстоятельство принудило ингушей изъявить покорность и принять наш ультиматум, теперь уже более суровый. Надо сказать, что в общем чеченцы плоскостные настроены были миролюбиво к нам. Этому, кроме других причин, способствовало наше непосредственное соседство, а потому и непосредственная угроза их жилищам. Но зато неблагоприятным обстоятельством было то, что именно в плоскостной Чечне, главным образом в районах аулов Гайты и Шали, сосредоточились сильные группы большевиков, скрывавшихся от нашего преследования. Естественно, эти большевистские группы вели сильную пропаганду борьбы с добровольческой армией и этим значительно аннулировали миролюбивые настроения массы плоскостных чеченцев. Напротив, Нагорная Чечня, находясь вне сферы влияния добровольческой армии, настроена к нам более враждебно. 8 марта, ввиду непоследовавшего от горского правительства согласия на принятие наших условий, нашими частями было произведено частное наступление на аул Гайты, один из центров большевизма, причем чеченцам было заявлено, что это выступление делается исключительно против большевиков, а не чеченских народов. Вследствие превосходных сил чеченцев, выступивших со всех сторон на защиту Гайты, наш отряд должен был отойти к Грозному. 10 марта в ауле Шали собрался съезд чеченцев, на котором одна часть их, наиболее миролюбивая, предлагала выполнить поставленные условия и выдать нам большевиков. Но другая часть, более воинственно настроенная, одержала верх, чему способствовало и прибытие на съезд председателя горского правительства Пшемаха Коцева, агитировавшего за невыдачу большевиков и за вооруженное выступление. С этого времени движение против нас приняло более резкий характер и стало проникать, по-видимому, в Ингушетию, оказав влияние на настроение Нагорной части ее. Горское правительство, решив не уступать нам, предприняло и шаги для усиления себя извне. Имеется сведения, что оно обратилось за содействием к азербайджанскому правительству и к Грузии, которые будто бы обещали поддержку. Одновременно горское правительство обратилось к английскому командованию в Баку с протестом против действий добровольческой армии. Сведений нет, получен ли ими ответ. По сведениям из частных источников, с самого последнего времени будто бы английское командование предупредило это правительство о том, что англичане в союзе с нами, и что чеченцам и дагестанцам не следует выступать против Добрармии. Ныне обстановка с Чечней, безусловно, серьезная, характер ее острый. Чеченцы, как всякий восточный народ, народ впечатления, и первые удачные действия могут оказать влияние на совершенный поворот настроения. Но вместе с тем наши, хотя бы малые неудачи, подымут их дух и затянут борьбу, дав уверенность в себе. Так как Чечня может выставить сравнительно большие силы, а характер местности лесисто-гористый способствует им, ослабляя значение отсутствия у них организованности, то для решительной борьбы с Чечней потребуются немалые силы, не менее корпуса. Как выше упоминалось, в Ингушетию проникла уже агитация борьбы против Добрармии, и в Нагорной ее части имеет успех. И таким образом здесь не исключается возможность выступления против нас, к чему мы должны быть готовы.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». В сегодняшней передаче из цикла «Чечня и имперская власть» мы знакомим вас с событиями и документами времен гражданской войны на Северном Кавказе. Сейчас, когда мы ознакомились с этой оценкой командования добровольческой армии, я вновь обращаюсь к историку Павлу Поляну. А вы-то что думаете? Как развивались отношения белых с чеченцами?
Развивались, знаете, хуже некуда, отвратительно развивались. Добровольческая армия попыталась все-таки с помощью горского правительства установить какой-то уровень лояльности отношений своих с чеченцами. Но между несостоявшимися союзниками, я имею в виду Деникинскую армию и правительство Горской республики, взаимное недоверие и раздражение с каждым часом росло, и, видя это, Деникин, а точнее вот тот, кого он послал своим посланникам, так сказать, в Чечню, генерал Ляхов, отдал приказ генералу Шатилову наказать несколько чеченских аулов. И кот, который явился на переговоры с Ляховым в Пятигорск, выслушал ультиматум сложить полномочия, переподчинить добровольческой армии поставленную горским правительством администрацию и сказать горцам: «Все, покоритесь, пришла новая, навсегда мощная сила». Но от этой участи и чести Котцев отказался, а Деникин, уже вступивший в зону расселения чеченцев, к марту 19 года заполучил в их лице, ну, отличного, первоклассного врага. Трения и стычки, которые уже были, и вот эти погромленные аулы, все это переросло в упорную вооруженную борьбу, и горское правительство, как это видели в штабе Деникина, встало по отношению к белой армии в открыто враждебную позицию. Не в тайну, а в открыто враждебную позицию. А по отдельным вопросам горцы все стали ближе и ближе сходиться с большевиками, отряды которых вот в этих двух аулах, Гайты и Шали, по-прежнему базировались. И когда собрался в Шали съезд чеченцев, на котором выступил Котцев, то там звучали лозунги и призывы к войне с Деникиным. Это одно. Но еще существеннее, что на войну с горцами решился и сам Деникин. Не веря вот в прочность мира, который существовал на бумаге, потому что некий съезд, даже на который приезжал Деникин и выступал перед старейшинами чеченскими, состоялся, и все ему было как бы обещано, все старики кивали головами, Деникин потребовал от них сформировать чеченскую дивизию для использования на других фронтах. Тайная мысль понятна, да, чтобы не было боеспособных частей здесь, на этом фронте. Конечно же, чеченские представители все тут же согласились, покачали головами, приняли все требования отдать награбленное имущество и многое другое, выслушали добрые напутствия, заверения тверского атамана генерала Вдовенко, утвердили правителям Чечни и своим генерала Алиева все, что Деникину захотелось бы, но на самом деле шла та партизанская война, которая не новость в этих краях, и никакой чеченской дивизии, никакой ингушской бригады сформировано не было, не были выданы деникинцам и большевики, даже это им было обещано, но ничего этого не произошло, и не прекратились отношения чеченцев с горским правительством Коцова, которое подпитывало их оружием, подпитывало их деньгами. Так что выражение покорности было чистой формальностью. А на самом деле вот прочного и вообще никакого мира не было. А уже в апреле-мае 19 года в политических сводках ОСВАГа, ОСВАГ – это что-то среднее между контрразведкой и репрессивными органами в доброволии, замелькали имена шейхов-бунтовщиков Озон Хаджи и Али Хаджи Мутушева.
Замечу для наших слушателей, это знаменитые бунтовщики того времени на Кавказе.
В общем-то, они укротили Деникина. В июне 19 года в Дагестане, а в августе в Чечне и Ингушетии вспыхнуло мощное вооруженное восстание. По обыкновению зародившиеся в горах, а перекинувшиеся потом на плоскость, карательные экспедиции добровольцев против восставших успеха не имели никакого, и в начале осени возглавивший восстание шейх Озон Хаджи контролировал всю горную часть не только Чечни, Дагестана и Ингушетии, но даже Кабарды и Осетии. На плоскости его власти не было, ему там противостоял союзный доброволец 2000-й отряд Чуликова. Но самыми активными и ожесточенными участниками этого восстания стали ингуши из аулов, разрушенных деникинцами в июне. В сентябре 19 года Озон Хаджи заново провозгласил независимость Северного Кавказа и основал в ауле Ведено Северокавказский эмират, теократическое шариатское государство, срисованное с имамата Шамиля. Политическая программа этого государства, это была программа религиозного пан-исламизма, она не имела никаких точек соприкосновения ни с коммунистической доктриной, ни с доктриной единой неделимой России белых, естественно. Но несмотря на это, и несмотря на тесные связи Озон Хаджи с Турцией, Германией, Грузией, Азербайджаном, которые за ним стояли, сработал тактический принцип «враг моего врага – мой друг». И Северокавказский эмират был немедленно признан большевиками, оказавшими Озон Хаджи, как врагу Деникина, немалую помощь, в том числе военную. Интересно, что наряду с чеченскими, ингушскими, дагестанскими отрядами в войсках эмира была так называемая «Пятая Красная Армия» под руководством видного большевика Николая Гекала. А в декабре 19 года, после многомесячной отсидки в горном ауле Шатой, отряд Гекала спустился на равнину, и именно ему принадлежит основная заслуга в разгроме регулярных белогвардейских войск и отрядов Комитета по очищению Чечни от банд большевизма Озон Хаджи, отрядов, которым руководил верный деникинцам Чулик. Я уже говорил, что, оттягивая на себя, по меньшей мере, треть военной силы Деникина, кавказские горцы и вот все эти события, о которых я говорил, они очень серьезно поспособствовали конечному разгрому добровольческой армии большевиками. Треть армии здесь, на Кавказе. Остальные две трети воюют в Европейской России. В феврале 2020 года под ударами 11-й армии большевиков Деникин вынужден был окончательно покинуть Терскую область и Дагестан. И когда он уходил, он уже таким высокомерным и авторитарным, как в момент появления в этом регионе, не был. Он заявил об отказе от претензий на диктаторство, он заявил о добровольном подчинении южно-русскому правительству, в свою очередь отчетному перед Верховным кругом Дона, Кубани и Терека. Но все эти слова, все эти, так сказать, заявления тоже были уже по-своему пустой риторикой. В общем-то, свой исторический шанс и свое историческое время на Северном Кавказе он уже и упустил, и прожил. Вскоре после этого, в марте 2020 года, большевики ликвидировали довольно-таки тихо и сам Северокавказский эмират. Озон Хаджи получил почетный пост муфтия горца Северного Кавказа и через 3 месяца как-то удивительно своевременно умер, избавив большевиков от такого непонятного и неприятного и, в общем-то, чуждого им союзника.
Времени, к моменту кончины муфтия Озон Хаджи, гражданская война на Кавказе, если традиционно разуметь под этим боевые действия и противодействие регулярных воинских формирований, завершилась. Что же это знаменовало для горцев, спрашиваю я историка Павла Поляна.
После окончания гражданской войны на Кавказе многие проживавшие там народы ощутили вот вкус, пусть декоративный, но собственной государственности, пусть в условиях, в условных, каких-то случайных, но все-таки своих границах. И советская власть, установившаяся на Северном Кавказе тогда, в феврале-марте 20-го года, и, в общем-то, уже не выпускавшая формально этой власти из рук, очень долго не могла нащупать собственные организационные формы и приступать к государственному строительству. Она многое заимствовала из того опыта, который накопился вот за эти 2-3 года сумятицы гражданской войны.
Насколько я понимаю Павла Марковича, речь идет о первых опытах государственного социалистического строительства. В ноябре 20-го была образована Дагестанская АССР, в декабре Кубано-Черноморская область с центром в Краснодаре, в январе 21-го Терская губерния с центром в Георгиевске и, наконец, тогда же, в январе, Горская АССР со столицей Владикавказ. Расскажите о ней чуть подробнее, Павел.
Это было очень интересное государственное образование. Оно родилось на Горском учредительном съезде Владикавказ 20 января 21 года. На нем главным гостем был нарком по делам национальностей Иосиф Сталин. Он сделал доклад о принципах мирной национальной политики советской власти. Он заявил там, что центральное советское правительство признает полный внутренний суверенитет и независимость горцев, то есть то, за что они боролись веками, и рекомендовал учредить единую горскую советскую республику широкой автономии для осуществления вековой мечты горских народов, мечты о создании собственного независимого государства. Учредительный съезд его выслушал и все же выставил два своих условия. Первое условие. Основным законом Горской республики будет признан шариат и адат без вмешательства центрального правительства в горские дела. Второе условие. Все ранее отобранные у горцев земли будут возвращены обратно. Сталин оба эти условия принял, и после этого делегаты формально признали советскую власть в Москве и провозгласили Горскую автономную советскую социалистическую республику, что не говори, довольно-таки причудливая республика с советской эмблемой на знамени и шариатской конституцией в реальной жизни. Во всех правительственных учреждениях, в школах, в других публичных местах по приказу самих же большевиков вместо Ленина и членов Политбюро появились портреты Шамиля и его наибов. Ряд казачьих станиц по прямому приказу Сталина и Орджоникидзе был переселен внутрь России. Это вот как раз та вторая депортация. А чеченцам и ингушам были возвращены те земли, которые они считали исконно своими, не считая тех, которые они уже к этому моменту сами захватили в явочном порядке. Ну что ж, эта покладистость большевистской власти станет понятна, если ее рассматривать в контексте этнополитических и социальных обстоятельств на Кавказе после их победы над белыми. Это была победа, повторяю, над белыми, но не над горцами. Это была победа с помощью горцев над врагами горцев белыми. Но это никоим образом не было победой над самими горцами. И более того, красные как бы поменялись с белыми местами. Теперь уже не они скрываются у горцев, а от них скрываются у чеченцев в горах те или иные видные деникинцы, распуская провокационные слухи. То есть все поменялось, все стало наоборот. Интересно, что и скорости дошло и до восстаний антибольшевистских. Оказалось, что сформировать из чеченцев приданные и преданные себе отряды большевикам было ничуть не легче, чем белым. Чеченцев, стоящих на советской платформе по убеждению, было совсем немного. Да, в общем-то, все равно даже их не назовешь убежденными большевиками, потому что они занимали выжидательную и, в некотором смысле, двурушническую позицию, не зная, как дальше повернется, не возникнет ли еще какая-нибудь новая сила. И теперь уже с бандитизмом ассоциируют чеченцев не белые, а большевики, различая при этом разные виды, сорта, так сказать, бандитизма, бытовой, преследующий целью исключительно грабежи и разбой, и бандитизм политический, хорошо организованный и преследующий далеко идущие антисоветские цели.
О так называемом экономическом и политическом бандитизме и чеченских восстаниях 20-х годов речь пойдет уже в следующих передачах. А сейчас я хочу напомнить, что в этой передаче из цикла «Чечня и имперская власть» вы слышали рассуждения исследователя чеченской истории Павла Марковича Поляна. Поскольку обсуждаемые нами проблемы вызывают у вас много вопросов, мы намерены ответить на них в заключительной передаче цикла. Режиссером этой передачи был Илья Бучинецкий. Подготовил и вел ее редактор программы «Разница во времени» Владимир Торц.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйти.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.